Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Монастыре.
Время учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не буду грустить, все ужасно. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. На минувшей неделе в Новгородском университете прошли 6-е мусатовские чтения, посвященные памяти Владимира Васильевича Мусатова, доктора филологических наук, профессора, известного знатока русской поэзии XX века. Крупные ученые, литературоведы и зарубежные слависты приехали на эти чтения поделиться своими исследованиями художественных традиций в русской литературе 20-21 веков. Часть из них приезжает не первый раз. По признанию многих, их привлекает и тема конференции, и имя Владимира Мусатова. И вопрос о подготовке врачей мы решили обсудить сегодня. С этого года интернатуры в стране, так скажем, упразднены, в ординатуры набор ограничен, зато выпускники впервые прошли первичную аккредитацию, после которой они сразу могли пойти работать в поликлинике участковыми терапевтами. Попробуем разобраться в нововведениях и чего от них ждать. И рубрика «О русском языке» подведет языковые итоги сентября. Профессор Татьяна Шмелева вспомнит несколько литературных юбилеев, наши выборы и несколько берестяных писем из прошлого. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. В минувшую пятницу в Новгородском университете завершились 6-е мусатовские чтения, посвященные памяти Владимира Васильевича Мусатова, доктора филологических наук, профессора, известного знатока русской поэзии XX века. Они работали 2 дня. Крупные ученые, литературоведы и зарубежные слависты приехали на эти чтения поделиться своими исследованиями художественных традиций в русской литературе 20-21 веков. Часть из них приезжает не первый раз. По признанию многих, их привлекает и тема конференции, и имя Владимира Мусатова. Некоторые подробности в нашем репортаже.
Мусатовским чтением сегодня 10 лет.
Так открыла встречу заведующая кафедрой русской и зарубежной литературы Новгородского университета Наталья Иванова. Кафедра и организует эти чтения на протяжении 10 лет.
Первые мусатовские чтения мы провели в 2007 году. Владимир Васильевич, профессор, доктор филологических наук, видный ученый, занимавшийся исследованием русской литературы 19-20 веков, более 20 лет работавший в университете, сегодня тоже с нами. С нами его портрет, с нами любимый его маленький Пушкин. И Владимир Васильевич всегда с нами в мыслях, работами. И первые мусатовские чтения, посвященные памяти Владимира Васильевича, мы провели только в 2007 году, хотя он ушел в 2003 году. Кафедра не могла осознать эту потерю. В это непростое время для филологии, для высшего образования. Традиция проведения мусатовских чтений, к счастью, не прерывается.
Действительно, это уже 6-е мусатовские чтения. Они проводятся раз в 2 года. Их постоянными атрибутами стали не только портрет Владимира Васильевича, статуэтка Пушкина и цветы. Здесь всегда и сборник предыдущей конференции, и книги профессора. Он автор более 60 статей и 3 монографий. Пушкинская традиция в русской поэзии первой половины XX века. В то время я гостила на земле лирика Анны Ахматовой. Ее незаконченную доработали друзья и коллеги ученого, и лирика Осипа Мандельштама. Издание представляла на чтениях профессор НУФГУ, вдова Владимира Мусатова Ольга Бердзяева. И говорила она не только о книгах. Характер исследователя тоже представал перед слушателями.
Вот эта вот книжка, которая была в свое время издана в Киеве в 2000 году, это первая монография о Мандельштаме. Я нашла очень трудно, у Владимира Васильевича ни одна книжка прижизненно, и многие публикации просто не проходили, потому что он всегда вступал в какие-то непростые отношения с кругом людей, которые давно занимаются одной какой-то темой или каким-то писателем, потому что у него был свой взгляд.
Еще один бесспорный несменный атрибут этих чтений – большое количество заинтересованных, известных ученых-литературоведов. Здесь были и представители Института мировой литературы имени Горького в Москве, Пушкинского дома в Санкт-Петербурге, крупнейших университетов страны, зарубежные слависты, более 40 докладов прозвучало. С большим пиететом встречали на конференции самого возрастного участника, главного научного сотрудника-консультанта Института истории Российской академии наук, доктора филологических наук, профессора Бориса Егорова.
Мне стукнуло давно уже 91, да.
Боже мой, и в таком возрасте вас что-то потянуло в дорогу?
Господи, да, у меня подряд 3 командировки. Вот сейчас Новгород, через 3 дня я еду под Тулу в Хомяковское имение Богучарова, там большая Хомяковская международная конференция. И 10 октября еду в Вологду оппонировать кандидатскую диссертацию. Вот у меня подряд 3 командировки.
Примите слова восхищения за столь энергичный образ жизни.
Ну, спасибо.
Вы сюда приехали с чем-то?
Доклад. Я сейчас занимаюсь творчеством очень интересного, замечательнейшего нашего поэта и переводчика Сергея Владимировича Петрова, которого я собираюсь издавать в литературных памятниках. И вот я пытаюсь восстановить его память, тем более это интересно новгородцам. Он много лет в Новгороде жил, и о Новгороде у него стихи замечательные есть, а об этом мало знают.
Да, простите мою темноту, в какие годы он здесь жил?
Даты его жизни 1911-1988. А в Новгороде он жил в 60-х и начале 70-х годов. Говорят, что здесь его внучка существует, вот хорошо бы ее разыскать. Вот я буду пропагандировать творчество Сергея Петрова.
А чем оно вас привлекло вообще?
Вы знаете, очень трагедийный человек, который очень тяжело жизнь прожил, и в то же время человек с очень такой большой сильной волей и очень много пытался как-то показать, насколько интересно жить, насколько замечательна Россия, насколько замечательна природа наша. Он очень такой натуральный, природный поэт. И любовный лирик у него интересно. Очень был человек такой страстный и любвеобильный, с трагедиями любовными. Так что очень интересная личность.
А какие-нибудь строки можете припомнить вот для нас?
«Жизнь моя облыжная, махов поста наста, перебежка лыжная по коростам наста. Но ты в глазу проталинка, в беге передышка, талая хрусталинка, дымная ледышка. Ты в душе отдушинка, что же смотришь хмуро? Ты, психея душенька, с мордочкой лемура».
Прекрасно, слышите, с какой иронией вы это прочитали. А сам Новгород и вот эта встреча научная, и имя Мусатова для вас что-то, да, знает?
Ну, конечно. Я в Новгороде с послевоенного времени, с молодости своей ездок, дружу с кафедрой, дружил с Мусатовым. Это все мои очень близкие люди, поэтому я приезжаю почти как домой.
В следующих выпусках мы продолжим знакомство с литературоведами, гостями этих чтений и их исследованиями. Давно и прочно уже, как только речь заходит о непорядках в системе нашего здравоохранения, возникает и вопрос качества подготовки специалистов. Ну, трудно, наверное, требовать от молодых, только что со студенческой скамьи людей, высокого профессионализма. Стоит вспомнить себя в этом возрасте и собственную неуверенность в принятии тех или иных решений, а уж когда речь заходит о здоровье и жизни другого человека, то... Потому медики и учатся дольше остальных, и до недавнего времени приобретать более узкие знания и умения помогали им интернатура и ординатура. Но с этого года интернатуры в стране, так скажем, упразднены, в ординатуры набор ограничен, зато выпускники впервые прошли первичную аккредитацию, после которой они сразу могли пойти работать в поликлинике участковыми терапевтами. Эти баллы учитывались и при поступлении в ординатуру, кстати. Во всех этих нововведениях мы попытались разобраться с начальником управления аспирантуры и ординатуры Новгородского университета Николаем Максимюком.
Николай Несторович, ну, совсем недавно в вашем названии присутствовало еще и слово «интернатура». Поясните, пожалуйста, тем, кто, в общем-то, не в курсе, куда она делась и с какого времени.
К большому сожалению, с 2017 года в Российской Федерации прием в интернатуру прекращен. В этом году был последний выпуск интернов. У нас было 110 человек на выпуске. Мы их выпустили, выдали дипломы об окончании интернатуры, выдали сертификаты, и на этом мы с интернатурой попрощались. Теперь осталось подготовки медицинских и фармацевтических специальностей только ординатура.
А поясните, пожалуйста, интернатура и ординатура, они чем отличались?
Они отличались, во-первых, сроком обучения, во-вторых, тем, что интернатура – это было первичное звено после окончания вуза. Вот представляете, молодой человек, девушка закончили высшее учебное заведение, скажем так, медицинский вуз или медицинский факультет. И для того, чтобы стать узконаправленным специалистом, выбрать себе специализацию по своему зову души, по виду деятельности, они поступали в интернатуру. У нас было 13 направлений интернатуры, где они получали, так сказать, навыки. В итоге становились врачами с этой самой квалификацией. Это врач-терапевт, врач-хирург, врач-уролог, педиатр и так далее, и так далее. Сейчас этого не будет. Сейчас наше министерство, кстати, отношение в обществе неоднозначное к этому нововведению, потому что сразу предлагаются выпускника после 6 курса сажать в поликлинику на общий прием или участковым терапевтом. Ну вот задайте себе вопрос, вы пошли на прием к выпускнику, который только что закончил вуз и знает все и ничего?
Ну, знаете, ответ на этот вопрос понятен, да, просто, наверное, многим деваться будет некуда, особенно тем, кому платить нечем в платных клиниках. А теперь поясните, что такое ординатура.
Знаете, еще я продолжу свою мысль. Лао Цзи сказал, китайский мыслитель, не дай вам Бог жить в эпоху перемен. К сожалению, со здравоохранением и с образованием эти перемены происходят ежегодно. И если бы они улучшали ситуацию, но они ее не улучшают. Поясню почему. Ординатура – это двухлетняя ступенька высшего образования. Сейчас у нас в университете лицензировано и аккредитовано 23 направления. Программ ординатуры. Пока еще в России все направления ординатуры двухлетние, но строятся проекты о том, что она будет от 2 до 5 лет, но, по крайней мере, нормативных документов еще нет. Это уже более углубленная форма подготовки по конкретному направлению. Но, однако, начиная с этого года, впервые в истории нашей страны, нам министерство спускает план приема не только на бюджетную форму приема, но и на обучение по договорам, на платную форму обучения. То есть, с одной стороны, это можно понять как привлечение выпуска молодых, не оперившихся кадров в поликлинике, а с другой стороны, где им набираться этой самой направленной подготовки по специальностям, по специализациям, когда цифры приема регламентированы и урезаны очень сильно.
Да, я когда присутствовала на аккредитации нынешних выпускников Института медицинского образования и беседовала, конечно, с выпускниками, они говорили о том, что да, в общем-то, цифры приема в ординатуру сильно урезаны. У них нет уверенности в том, что они в ординатуру поступят даже при достаточно хороших результатах вот, государственных экзаменов, даже при хороших результатах, которые в дипломе у них обозначены. И действительно, они говорили о том, что им придется идти участковыми врачами в поликлинику. Вот поясните, насколько все-таки эти цифры урезаны? Мы уже поняли, что и платные тоже урезаны. Вот в сравнении, допустим, с минувшими годами.
Цифры в сравнении с минувшими годами, я говорю, впервые состоялось урезание цифр на платную форму обучения. Если раньше мы набирали всех желающих, кто хотел освоить какую-то конкретную специальность в сфере здравоохранения, то теперь мы лимитированы. У нас в этом году было 54 места на бюджетную форму обучения и 61 место на договорную форму обучения. То есть практически они были вот буквально в пределах каких-то каких-то 7 человек в одной плоскости. Поэтому выше этих цифр мы не имели права никого набирать, и то нам вузы Санкт-Петербурга где-то как-то завидуют, потому что им дали еще меньше таких мест. Может, потому что мы в ведении Министерства образования и науки, а не Министерства здравоохранения. Но нововведением и новшеством было в этом году, что при приеме в ординатуру учитывались цифры, баллы аккредитационного тестирования, а если его человек не проходил в этом году, то он проходил это тестирование в единой системе тестовых заданий Минздрава Российской Федерации. Это из 4500 вопросов методом случайной выборки в течение 60 минут, то есть 1 часа, выплывало 60 вопросов, минута на вопрос. Если ты ответил на вопрос и прошел порог, минимальный порог прохождения был 70 баллов, оценки выставлялось министерством. Мы, как говорится, не могли никак повлиять на эти результаты, но впервые в истории нашей страны вступительный экзамен можно было сдавать трижды. Если ты не набрал порог 70 баллов первый раз, тебе давалась вторая попытка, потом третья попытка. Но опять же, все в единой системе тестовых заданий Министерства здравоохранения. Это была очень кропотливая работа. Почему? Потому что, во-первых, с 19 июня в нашей стране был утвержден новый порядок приема в ординатуру, в соответствии с которым с 1 по 24 июля принимались документы, потом в течение 10 рабочих дней проводилось тестирование. Тестирование проводилось следующим образом. За сутки до проведения тестирования нужно было заказывать логины и пароли в министерстве. Их спускали в вузы. Они действительно были в течение одних суток. После этого проходило само тестирование, естественно, под видеоконтролем, под камерами, все как положено. Результаты приходили потом в виде протоколов из министерства. Повторный запрос проходил также. Это в течение 10 рабочих дней. Потом 10 рабочих дней еще на подведение итогов конкурса. Но в этом году впервые министерство в порядок свой включило так называемых индивидуальных достижений. Это наличие трудового стажа, наличие печатных опубликованных работ, наличие сертификатов и дипломов, подтверждающих участие в конференциях, наличие стипендий, именных стипендий, президентских, правительственных, регионального значения и также наличие сертификатов и дипломов, грамот, подтверждающих участие в Днях науки университета. Естественно, была ранжировка баллов, выставленная Министерством здравоохранения. Вот у нас есть один случай, когда человек, поступающий в ординатуру, набрал 391 балл.
Вы знаете, у меня сразу возник вопрос, вот я сидела сейчас, слушала и думаю, ведь вовсе не значит, что если человек активно участвует в Днях науки, он станет хорошим хирургом. Для этого, наверное, нужны какие-то другие данные.
Вы совершенно правы. Получилось, как говорится, все свелось до состояния абсурда, да простят меня слушатели и поступающие, в том плане, что если он написал на 70-73 балла тесты, профессиональные тесты по лечебному делу, но при этом работал в должности медбрата или медсестры, имел стаж работы, участвовал в Днях науки, был активным и так далее, и так далее. У него баллов за общественную деятельность и прочее больше, чем за профессионализм. Поэтому вот это и случилось. То, что вы так с иронией легко отметили. К сожалению, это отметили не только у нас, это отмечено везде. И, видимо, будут еще какие-то нововведения. А нововведения предполагаются в следующем году другого плана. Если в этом году тестирование проходило по специальности лечебное дело в общем, то в следующем году министерство предполагает введение тестов по конкретному направлению подготовки, по которой ты поступаешь в ординатуру. Если ты поступаешь по хирургии или по терапии, или по кардиологии, ты, естественно, будешь писать тесты только в рамках этого направления. То есть это, мне кажется, с одной стороны, значительно стимулирует обучающихся к освоению того, куда они стремятся, а с другой стороны покажет настоящее качество их подготовки.
Ну, это будет в следующем году. Я так понимаю, что все это проводится для того, чтобы все-таки выпускники прямо сразу пошли работать в поликлинике, поскольку не хватает вот этого первичного звена. А потом, понимаете, когда ограничено число поступающих в ординатуру, у нас будет, в общем-то, меньше и хороших узких специалистов.
Вы знаете, тут, как говорится, тема для дискуссии очень широкая и, наверное, не на нашем уровне, но в том плане, что очень многие выпускники, ну, сказать, что очень многие, но практически треть из тех, которые поступали и чувствовали, что они по всем другим показателям не проходят конкурсного отбора, даже на платную форму. Даже были такие высказывания: да я лучше пойду кирпичи носить на стройке, но я в поликлинику на общий прием не пойду. Понимаете? Тут надо бы задуматься нашим реформаторам от здравоохранения, а так ли они поступают, а нужно ли это? Может быть, все-таки оставить интернатуру, чтобы человек чему-то научился?
И этот разговор мы тоже продолжим в следующем выпуске. А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Мы сегодня с вами рассматриваем языковой пейзаж сентября. Ну, конечно, известный день 1 сентября, который называют День знаний, с чем я никак не могу согласиться, потому что у нас всю жизнь знаний. Вот если бы был девиз «Ни дня без знаний», вот это я понимаю, День знаний, что ж такое вообще? Но все-таки есть и другие события, и мне кажется, что в этом месяце случилось много литературных дат, которые нам позволят поговорить о русской словесности, о русских писателях, так что я оставляю в сторону все разговоры о политике, терроризме, и, в общем, очень тяжело уже о них говорить и даже наблюдать. Вот 1 сентября исполнилась такая дата, 155 лет назад типография Грачева и Ко издала роман Тургенева «Отцы и дети». Вот это такая книга, роман, который сначала вышел в журнале, как водится, и уже тогда зрители спорили, и писатели спорили. Ну и вот известно, что Чехов сказал так об этом романе. «Боже мой, что за роскошь, отцы и дети! Болезнь Базарова сделана так сильно, что я ослабел. И такое почувствовал, как будто я заразился от него». Вот как писатель может понимать художественную литературу, как будто он просто заразился от Базарова. Но роман вошел в число книг школьного чтения, и, может быть, поэтому его заразительность сегодня не так очевидна. Да? Все, что входит в школу, немножко покрывается пылью вот этой обязательности. Но в том, что Тургенев предугадал появление в России нового типажа, нового типа людей, это, конечно, не отменяется. Это тип разночинцев, и он так отличался от аристократов, у которых он оказался в гостях у Павла Петровича Кирсанова, что даже вот Тургенев это показывает даже на произношении. Вот такое слово «принцип» они произносили по-разному. Мы сейчас говорим «принцип». Павел Петрович Кирсанов говорил по-французски «принцип», а Базаров говорил «принцип». Ну, я надеюсь, что школьная как-то эта пыль, как я сказала, немножко припорошившая, снимает для нас. А между тем, этот юбилей – предвестник большого. Вот чуть дальше, в ноябре, по новому стилю, а вообще-то 28 октября родился Иван Сергеевич Тургенев, ему исполняется 200 лет, и мы еще вернемся к этому писателю. Вот такие приятные даты. А 5 сентября исполнилось 200 лет Алексею Константиновичу Толстому. Очень интересная фигура. Кстати, и в школе она не как-то фигурирует, и поэтому на нем нет вот этой вот пыли. Припыленности, обязательности нет, и он для нас... Ну, он автор известных стихов, ну, например, «Средь шумного бала», по-моему, очаровательный совершенно, да? «И то было раннюю весною». Вот тут недавно китаянка на голосе вдруг раз и запела его. Но мы любим высматривать в писателях то, что как-то связано с Новгородом, с новгородской землей, и они нам как от этого ближе как-то становятся. И вот Алексей Константинович был в новгородской земле, наверное, знал про Новгород, но был он во время Крымской войны. Он поступает добровольцем в стрелковый полк, а сборный пункт этого полка находился в селе Медведь. Сейчас это Шимский район, раньше он как-то иначе. координаты у него были другие немножко, да, медведь. И здесь он общается с солдатами, офицерами и пишет. Значит, во-первых, он написал сочиненную там песню, которую исполняли офицеры, там, чтобы не было русского слова крепчей «слава». Тут все подхватывают, да, чтобы не было русской славы громчей «слава» и так далее. Очень подходило офицерам при их собраниях. В «Медведе» есть замечательный музей, такой очень интересный. Когда-то просто он соперничал с Новгородом и по населению, и по значимости. Было такое купеческое село, где были еще военные сорокчеевской поры и до недавних лет. И я там была в этом музее, там замечательная была такая директор, которая приходила и рассказывала по звонку из Шимска. И вот она говорила с большой любовью про Алексея Константиновича Толстого и, в частности, замечала, что там, именно там, в «Медведе» он написал свое известное хрестоматийное стихотворение «Колокольчики мои». Вообще какое-то народное почти такое стихотворение, я его, оно как-то известно, и мне казалось, что это такое почти народная песня, такое пейзажная лирика. И странно представить, что его написал такой аристократ, богатырь, он вообще был необыкновенных таких физических данных, да? И вот я его перечитала, оно, конечно, не только такое пейзанское, лирическое, а в нем есть, конечно, и идеи Новгорода. Да? Вот, например, напомню вам: «Колокольчики мои, цветики степные, что глядите на меня темно-голубые, и о чем звените вы в день веселый мая, среднекошенной травы головой качая». Ну, прям русская народная песня, да? Но тут дальше вступает, значит, такой пейзаж «Конь». Конь несется, значит, стрелой на поле открытом. И вот он топчет эти колокольчики и представляет лирический герой, что, где они окажутся с этим конем. И дальше вот такой есть куплет. «Или влетим мы в светлый град со Кремлем престольным, чудно улицы гудят гулом колокольным, и на площади народ в шумном ожидании видит, с запада идет светлое послание». Ну, в общем, это новгородские сцены, конечно, да? И улицы, которые чудно гудят, и Кремль престольный. В общем, это все связано. И, значит, ну, заканчивается, конечно, этим ковш, славянский звук, немцам не по сердцу. Но вот что интересно. Вообще, Новгород, конечно, он знал, естественно, Новгород, и он занимал очень большое место в его творчестве. Он сочинял такие исторические драмы и еще написал такую, значит, балладу «Садко». Эта баллада «Садко», тогда ее перекладывали, это же былина, это народное произведение про Садко, про Садка, вообще-то правильно сказать, да? И его разные люди там излагали, а он написал, Толстой написал его таким вот размером, амфибрахи он называется, как написана песня о вещем Олеге Пушкина. И, значит, я хочу вам буквально 4 строчки прочитать, и вы почувствуете здесь вот это новгородское. Значит, возьмем эту сцену. В общем, это сцена, где Садко оказывается у царя морского. И этот царь расхваливает свою морскую стихию, зазывает туда. А ему отвечает Садко так: «Богатством своим ты меня не держи. Все роскоши эти и неги я б отдал за крик перепелки во ржи, за скрып новгородской телеги». Ну, по-моему, замечательно. Ну, конечно, про романсы, как я сказала. И вот такой у нас юбилей. Конечно, можно было бы читать. Я когда все стала перечитывать, смотреть, я подумала, может быть, мы устроим серию, сериал, посвященный Алексею Константиновичу Толстому, потому что он не читается в школе, и мы как-то мало знаем про эту замечательную фигуру и про Козьму Прудкова, которого он сочинил со своими друзьями, придумал. И его наши журналисты назвали «Толстой номер один», потому что еще из этого рода у нас появилось, по крайней мере, 2 писателя совершенно замечательных. Вот такая аристократическая фамилия. Алексей Константинович Толстой 200 лет назад родился из скрып новгородской телеги. Значит, 6 сентября многие написали про юбилей Геннадия Шпаликова. Ему-то исполнилось всего, исполнилось бы, как говорят в таких случаях, всего 80 лет. В общем, он такой символ шестидесятников. Может быть, вам и покажется, что вы не знаете этого поэта, а я вам скажу, что знаете, потому что все мы знаем самые знаменитые его строки эти: «Я иду, шагаю по Москве». И вот этот оптимизм шестидесятничества, вот это шагание, ходьба, он писал не только стихи, но и еще киносценарии. И там, как пишут сегодняшние критики, почти всегда его герои гуляли по улице, и все события происходили по улице, под дождем, и девушки под дождем в руках с туфлями. В общем, все это его... Про него пишут, что Шпаликов, он поймал в воздух-хулиганском составе баснословной эпохи, да, который остается предметом нашей тайной зависти. Вот это оттепель. Ну, он родился в семье военных, да, но, тем не менее, был весь насыщен вот этим воздухом, ощущением свободы, да, такой невероятной. Но все-таки потом с ним, после вот этой эпохи, так сказать, удачи, широкой известности, он был очень известным человеком, наступили годы невостребованности, безденежья, и, в общем, в итоге разлады в семье, и самоубийство в 37 лет – такой трагический возраст наших поэтов, казалось бы, 19-й, 20-й век. Но чем он ценен для нас все-таки? Почему его вспоминали и говорили о нем? Он выразил вот это светлое, полное чувство свободы и надежд. Да? Мы зовем ее оттепель. Ну и ушел, когда оттепель стала вытесняться застоем. Ну, нашему поколению это тоже знакомо, наши надежды, упоение 90-х, когда нам казалось, что жизнь будет совсем другой. Да. Шпаликов Геннадий. Ну, а если переходить к нашим родным осинам, как говорится, то здесь в нашем языке, в нашей словесности промелькнули, прошли выборы. Забыть это слово, хотелось бы его забыть, конечно, но оно не удастся, потому что уже в марте будут еще более решительные выборы. Ну, теперь не надо говорить в Рио, да, и скоро уж наш губернатор станет официальным губернатором. Не удалось забыть нам и фамилию Митин. Потому что он теперь у нас будет в сочетании сенатор. Это две ключевые фамилии. Значит, остальные определятся в октябре. Но вот что интересно. В Нижегородской области, которой нас постоянно путают, прибавился еще один момент спутывающий. И у них будет губернатор Никитин, сменивший Шанцева. Очень интересные рифмующиеся фамилии. Никак нам из этих суффиксов да не выбраться. Берестяная словесность, про которую я всегда стараюсь говорить, когда есть для этого поводы. На Никольской найдены 3 грамоты, и последняя из них нумеруется 1100-я. 1100 грамот уже пришли к нам. Это письма из средневекового Новгорода, средневековых новгородцев. Интересно, что это 1100-я грамота. Это просто список имен, ну, по всей видимости, это обрывочек, да, но в нем ясно прочитали пока 3 имени – Кондратий, Павел, Протасий. Еще 3 новгородца, известные нам по имени, да? Это наши новые знакомцы из XIV века. Павел, конечно, хорошо нам известное имя и сегодня популярное. Никогда не выходило из оборота, было и царским, и крестьянским. Кстати, Павел означает «маленький». Маленький, да. А вот Кондратий и Протасий, конечно, сейчас не в ходу. Но фамилии такие – никого не удивят, я думаю, и Кондратьевы, и Протасовы у нас есть в числе знакомых. Так что вот эта связь имен и 14-й, и 21-й век, мы ее ощущаем. Вот таким был сентябрь. Литературный, словесный, немножко берестяной.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером 2 октября за режиссерским пультом были Марина Владимирская и Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!